В живой, непринужденный разговор вылилось общение народных корреспондентов с мэтром журналистики, одним из основателей кафедры журналистики Южноуральского государственного университета Павлом Большаковым. Он поделился собственным опытом работы в прессе.
Закончилась работа по секциям. Я надеюсь, в каждой секции эта работа была плодотворной. Об этом мы узнаем с вами завтра. А сейчас мы продолжаем набирать темпы, я бы так сказала. То есть пока мы идем с вами пошагово к идее, как же нам дальше жить. И вот сейчас Павел Васильевич Большаков, один из организаторов кафедры журналистики ЮРГУ. Впрочем, у него много регалий и светлых мест в жизни, все не перечислите. В общем, Павел Васильевич Большаков, прошу любить и жаловать. Сейчас он будет говорить с вами о том, как же нужно все-таки жить в будущем. Мы так и назвали этот мастер-класс «Шаги в будущее».
Я, с вашего разрешения, сяду. Во-первых, всем здравствуйте. Я здесь потому, что все еще во мне живет журналист, а журналист – это любопытный человек. Мне было страшно интересно сюда попасть, но черту я подведу для себя только тогда, когда почувствую, что я вам очень полезен. Потому что, знаете, в самом деле у меня такая судьба, что я могу тут рассказывать, и вы с открытым ртом будете слушать, но мы не для этого собрались. Я чуть-чуть свою биографию скажу только для того, чтобы вы поняли, что кто перед вами сидит, чтобы вы из меня все соки выжили своими вопросами. Понятно, да? Вот. Поэтому не сочтите там за какое-то хвастовство, но в перечислительном порядке скажу. Значит, мне сформулировали концептуально, наверное, я даже сам эту мысль высказал, и за нее ухватились уважаемые мной люди и сказали, что вы будете очень полезен, если расскажете о том, какие сегодня в контексте 21 века существуют способы и методы встраивания самого себя в гражданское общество, в том числе через средства массовой информации. Я как бы привык студентам читать лекции, из-за чего вчера пропустил открытие, о чем очень жалею, но расписание не меняет. Мне, по крайней мере, в сентябре. Так вот, я что хочу сказать. Если у меня будет тон с вами, как со студентами, заранее прошу прощения. Предполагая, что в чем-то вы и студенты, что касается средств массовой информации. Хорошо? Поэтому у меня так вот бывает, что я вот начинаю сбиваться на то, что передо мной, забывая о том, что передо мной сидят не студенты. Значит, немножко о себе. Я сам родом из Емельяновской, Челябинской области. Я закончил Московский государственный университет, о чем мечтал в школе. Значит, работал в различных средствах массовой информации. Раньше думал, что я мечтал быть фото-журналистом. Потом пишущим был журналистом от Челябинской областной прессы. Потом меня позвали на радио. И почему-то на радио мне показалось, я состоялся. Вот кто жил в Челябинске, наверное, помнит мой голос. 90-93 год, мы работали с Дурмановым каждое утро. Я еще был депутат областного совета, участвовал во всех абсолютно забастовках шахтеров, как депутата шахтерского города Емельяненска. И, в общем, у меня тогда аудитория была огромная. Меня в лицо никто не знал, но когда я садился в 8 утра уже после работы в троллейбус, все меня обсуждали, весь троллейбус. Я был, конечно, счастлив, но обсуждали по-разному. То есть на самом деле там и ругали, и спорили, и защищали, и так далее. И в этом смысле я как бы состоялся и как пишущий, и как говорящий, и как снимающий, и фотожурналистом я работал много лет. И вот уже 20 лет являюсь на общественных началах директором Челябинского автоклуба, самого старого в России. В декабре нам будет 53 года. Младше нас даже Московский клуб на 2 года. Поэтому про все меня спрашиваете, обо всем меня пытаете. Потому что в моей судьбе, вот в журналистской, был такой случай, когда меня послали написать очерк о юноше, который не закончил техникум, за день до защиты диплома нырнул, был парализован, привезли его в Емельяненск, и за ним приехали через год, когда он немножко отошел преподаватель, и он лежа в кровати защитил диплом. Вот меня пригласили о нем написать, как о Павке Корчагине. А он мне говорит: «Паш, ну что это за подвиг нырнуть головой об камень? Не пиши обо мне, мне будет так стыдно, вот честное слово, мне будет стыдно». Я пришел к редактору и говорю: «Слушайте, Михаил Георгиевич, Да давайте мы лучше телефон протянем, он станет корреспондентом. Собирать информацию по телефону. Он стал членом Союза журналистов СССР и 30 лет проработал журналистом. Его никто не видел, он звонил, собирал информацию. Я его только научил, как по телефону очень сложно собирать информацию, цифры, фамилии писать очень сложно. Я ему несколько как бы занятий провел дома, и все, я уехал в Москву учиться, он уже был самостоятельный и состоялся как человек. И сегодня я просто немножечко вам скажу, что такое средство массовой информации в контексте сегодняшнего дня. Кстати, вот недавно попал по блату на семинар одной американки, родом из Челябинска, из очень богатой американской нью-йоркской фирмы. Она рассказывала очень долго, как продвигать сайт на мировом рынке и социальные сети. Давайте мы разберемся, что есть что. Средства массовой информации. Смотрите, это сбор, обработка, передача, распространение информации. Да? Я всегда студенту спрашиваю, а учитель это разве не средство массовой информации? Она собирает информацию, перерабатывает и распространяет. Вопрос, а какая разница между педагогом и, скажем, журналистом, который собирает, обрабатывает и распространяет? Разница большая. Учителя аудитория ограничена, да? Хотя сейчас это условно и можно оспаривать. А средства массовой информации, это обязательно есть такое понятие, как тираж и аудитория. Обязательно тираж и аудитория. Хотя вот я сейчас вот посидел, все журналы почитал с удовольствием, посмотрел. Тираж 7 экземпляров. Меня вообще поразило, что я в руках держу такое средство массовой информации, но предполагаю, что прочитали этот журнал 77, а то и больше людей, чем 7 экземпляров. Это понятно, это все нормально. Тираж здесь ни при чем, но все-таки это не один экземпляр, как учитель. Это уже средство массовой информации. Теперь что у нас происходит в 21 веке? У нас появился интернет. Раньше мы на кафедре с точки зрения науки спорили, интернет – это средство массовой информации? Или что это такое? Вот скажем, я в интернете создал сайт, а мне никто не читает. То есть у меня нет аудитории, то есть у меня нет тиража. Вопрос, так я кто, журналист или болтун? Вариант другой. Я через интернет разговариваю все время с одним и тем же человеком. Какая разница между телефоном и интернетом в этом контексте? Никакой. Поэтому сейчас интернет-сайты регистрируют по их желанию как средство массовой информации. Регистрируют только в Москве, потому что интернет без географических границ, его читать где угодно могут. И поэтому сейчас есть юридический признак того, интернет это пресса, интернет это не пресса. Если сайт зарегистрирован в Министерстве по делам печати в Москве, значит, это средство массовой информации. У него есть аудитория, значит, и он использует некие журналистские жанры для того, чтобы быть услышанным, увиденным, прочитанным. Что мне в этом интернете нравится, значит, что касается социальных сетей. В России есть некая особенность, конечно. Вот ВКонтакте я вынужден быть во всех социальных сетях, которых даже не хочу быть, потому что я распространяю как директор фотоклуба информацию о фотоклубе. ВКонтакт для меня это такой странный сайт, где с одной стороны собираются интеллигенты вокруг неких школ, а с другой стороны это вся остальная публика, которая мат-перемат. Ну я, естественно, сразу вывожу их из круга своего общения, не перевариваю органически. Одноклассники мне тоже нужны. Именно для распространения информации, не для сбора. Я ничто не читаю, не обсуждаю никогда. А сейчас я вошел в Facebook. Facebook это 900 миллионов. Ну, для сравнения, ВКонтакте 9 миллионов. Это украинская сеть, кстати, которая по экономическим соображениям ВКонтакте, например, может исчезнуть в любой момент. Это экономика Украины, это не Россия. Значит, не знаю, сколько одноклассники, но самая большая социальная сеть Facebook. Так вот, Facebook на Западе используется сугубо для продвижения любого бренда. Брендом может быть ваша фамилия, брендом может быть ваша организация, ваше предприятие. Facebook спокойно, без денег, заводите страничку и туда зазываете людей через главную страницу, через приглашение, через электронную почту. Говорите, что в Facebook вот такой-то адрес. Загляните, там очень много о нас, там очень много мы. А Россия очень странная, она Facebook, ну Россия вообще странная страна, она Facebook использует для сбора людей на митинги. Вот Москва, там марш миллионов, в этот Facebook читать его лучше не читать, в том смысле слова, опять кроют власть, все плохие, кроме, естественно, либералов. Все плохие. Поэтому Facebook я использую только для абсолютно для рекламы Челябинского автоклуба и собственного бренда, где я могу публиковать свои статьи, фотографии о том и о тех людях, о которых никто не печатает. Знаете, я профессиональный журналист с 40-летним стажем, я журналист из 20 века, когда в журналистике очень ценилась человечность и точка зрения конкретного журналиста. С ним можно не соглашаться, но лишь бы это было спорно, лишь бы это было обсуждаемо. И, значит, почему на областном радио у меня была большая аудитория? Да половина со мной не соглашались, но слушали мои аргументы, чтобы потом встретить на улице и сказать: Паш, ну ты даешь. Ну кто же так вот? И так далее. Значит, по большому счету. А поэтому Facebook я использую так, как на Западе. Я продвигаю какой-то бренд. Я там печатаю то, что у меня не берет ни одна газета и журнал. Вы понимаете? Потому что я пишу о человеке, который как бы... Ну, о нем бы никому не хотелось писать. Но человек этот мне очень глубоко симпатичен. Я обязательно о нем напишу, поставлю Facebook на свою страницу. Хотите, читайте, хотите, нет. Но у меня хоть гора с плеч, я об этом человеке попытался рассказать. Или о каком-то явлении, о котором молчит пресса, замалчивает. Таких явлений тьма. Так вот, что бы я посоветовал сегодня? Предположим, у вас есть журнал. Вот мне очень понравился Копейский журнал. Очень понравился. Это не значит, что он там лучше или худший. Просто там другая аудитория, другие люди с другим жизненным багажом, и даже, может быть, журналистским, писательским. Вообще Копейск мне очень нравится, и тем, что они вот сборник своих рассказов о людях, уже четвертый том выпустили. Это необыкновенный город. Я вообще уверен, что вся российская традиция это консервирует все самое лучшее, что есть в русском, в российском народе. Он консервирует. Провинцию испортить очень сложно. Она консервативна, и слава Богу. Понимаете? А другое дело, что сегодня наши человеческие с вами качества востребованы или не востребованы, но они все равно остаются в наших семьях, у наших родителей, в наших детях, я надеюсь. У меня трое детей. Я надеюсь, что все самое хорошее все-таки в них будет сконцентрировано от меня, от мамы их, моей жены и так далее, от наших бабушек, дедушек. Я надеюсь. Поэтому я очень обожаю читать прессу небольших городов. Небольших городов, потому что там тьма той человечности, которой не хватает в московской прессе. Тьма человечности. Давайте поговорим о том, какие существуют способы вот для того, чтобы об этом журнале узнал весь мир. Одно дело быть обществом, где превалирует такая вот странная идея, я ее сегодня называю странной, когда вроде бы мы никому не нужны, и все наши проблемы сугубо для нас, мы о себе пишем для себе подобных. На самом деле, сегодня вызов времени требует, чтобы любой член общества, независимо от его статуса и самосознания, должен совершенно спокойно, только специфическими средствами вписываться, встраиваться в гражданское общество. Вот слоган «За моей спиной» я прочитал, он меня по-хорошему потряс. Понимаете, я 2 года с сахарным диабетом заболел, мне врач очень мудро сказала, молодой человек, ну, она была не молодая, мне говорит, сахарный диабет – это приговор к здоровому образу жизни. Забудьте про все, и про лекарства, и про все. Диета, физкультура, движение и все. И все, когда она сказала, что это приговор к здоровому образу жизни, да, для здорового образа жизни все всегда ограничивают себя. И здоровые люди ограничивают во всем, и не диабетчики, скажем так. В этом смысле слова, я все, у меня ушло на задний план, какой-то там диабет 2-го типа, да и бог с ним. Я живу, немножечко сменил диету и образ жизни, хожу пешком. К вам пешком бежал, волосы дыбом под дождем, зонтик забыл и так далее, и так далее. Все, меня уже не волнует.
Минуточку, одно мгновение. Те, кто еще не видели, в центре сцены висит баннер со слоганом «Слепота не приговор, а руководство к действию».
И мы сейчас поговорим об алгоритме вот этих вот ваших действий. Значит, социальные сети, они как раз существуют для того, чтобы найти собеседника, пригласить его куда-то. Это объявление, которое там через десятые руки может кто-то услышать, нужный вам человек, который в социальных сетях не бывает, но заставляет кого-то туда заходить, читать и так далее. Но самый лучший вариант – это Facebook. Самый лучший вариант. Потому что это бесплатно, потому что это методично, и однажды ваша страничка под названием, по-моему, там вот «К свету», да, какой журнал, вот так и назовите «К свету». Понятно, да? Там еще говорят, чья это страничка, вы напишите там городского отделения там Всероссийского общества слепых, и, пожалуйста, давайте начинать работать. Пусть вас не волнует, что вас не прочитают на английском. Любой англичанин нажмет кнопочку, и ваш перевод ему будет понятен. И даже сейчас я уже настолько увлекся, что мне один албанец пишет на албанском. У меня не переводит компьютер его язык. А он все пишет, мне что-то объясняется в чем-то, спрашивает у меня, а я ему там лайк называется, мне нравится, мне нравится. А что я могу сказать? Мне нравится, я лайкаю, я уже залаялся, тут у меня, ко мне еще тоже там в Европе, там из славян, кто-то из Черногории привязался, видно, благодарит христиан, потому что в свое время Черногории русские помогали и так далее, и так далее. Я все лайкаю. Значит, лишь бы человеку хорошо было. Сам ничего не понимаю. Но, во всяком случае, у меня очень много фотографий, ему, видно, нравится. Это фотографии фотоклуба, и там есть ретроспективные. Я недавно выставил там фотоальбом первого фотолюбителя Челябинска, 50 фотографий 906-916 года. Семейный альбом, значит, акцизного чиновника Теплоухова в городе Челябинске. Он снимал семью, 5 детей, и как он с ними мотался, бедная жена. Он и жену брал по горам, на Таганай каждое лето целый месяц. И вот эта бедная жена с 5 детьми, и он и в горы, и с фотоаппаратом, с деревяшкой, с тяжелой. Вот я выставил его фотографии. И поэтому весь мир это смотрит, это все страшно интересно. Вам для сведения, когда зайдете в Facebook, набирайте «Челябинский фотоклуб», два слова в поисковой системе, смотрите эти все фотографии. Все понятно, да? Теперь, страшно интересно радио. Я на радио пришел со страхом. И ходил по коридору, и все говорил, блин, тупогубенький бычок. Я все думал, вот сейчас у меня дикция плохая, на Урале не выговаривают шипящие за большой скорости речи, там вообще, черти что из боку бантик. Возле меня ходил редактор старенький, ходил и говорит, Паша, если ты с великолепной дикцией будешь говорить глупости, тебя никто не будет слушать. Вот у нас Кицис, он не выговаривает 32 буквы из 33. Его все слушают, понять не могут через слово, но его все слушают. Вот ты хоть его один раз послушай. Я послушал, там правда, каждый второй из-за дикции непонятно. Да.
Люди знакомые, знакомые.
Но смысл ясен.
Да. Как его фамилия?
Его фамилия Кицис, это покойный журналист, радиожурналист. Ну, такая странная прибалтийская фамилия. Вот, говорит, его послушай. Вот я послушал, думаю, в самом деле, он интересные вещи говорит. И я бык тупогуб уже бросил. И не то чтобы мне было легче, я учился в Московском университете, сдавал зачеты по телевизионной журналистике и по радио. Когда по радио сдавал, а учился я в фотогруппе, мне из темноты профессор, я сидел перед телекамерой, она мне говорит, хотите, я по вашей дикции определюсь, откуда вы? И даже область угадаю. А в зачетке же не написано, там написано Павел Большаков, да? Она говорит, вы с Урала. Я говорю, почему? Быстрота речи. Нормальные там 120 слов в минуту, вы где-то 160-180. Из-за быстроты речи ленивая артикуляция, и вы не выговариваете, неправильно говорите все шипящие. А еще, говорит, я по одному слову вас определил, что вы из Челябинской области. Я говорю, по какому? Слово «полуторка» однокомнатная квартира употребляется только в Челябинской области. Везде, по словарям, это машина, которая 1,5 тонны возит, полуторка. А у вас в Челябинске это квартира. А я говорю, ну а про Челябинск-то вы откуда знаете? А я доктор наук. Я, значит, изучала все говоры там архангельские и так далее, и так далее. То есть она, я говорю, а мне что, совсем на радио нельзя работать? Она говорит, а вы где, в фотогруппе? Я говорю, да. Ну, в принципе, я бы вам не советовал, но пути Господни неисповедимы. Будете работать на радио, не забудьте вот этот зачет. Она мне зачет поставила, отправила и мне на радио. И там такая аудитория, такая популярность, я все время думал, Господи, я же не левитан, у меня какой-то высокий голос, неприятный, там, значит, какой-то чуть ли не бабий голос. Думаю, что меня все слушают? А я так самозабвенно врал, ну, с точки зрения слушателя. Я так верил в то, что врал. Я находил такие аргументы, что я сам верил в это. И у меня не было никакой привычки врать. Я просто замирался от желания, что выдавать желаемое за действительное. У меня такая аудитория была. Это вообще. Значит, а потом взрослые это седовласые говорили: Паш, ну ты не заливай вот так. И начинают аргументы против, и я все, я молчу, я по поправке. Я к чему это говорю? Сегодня в интернете вы можете создать собственную радиостанцию. И когда вы будете сбрасывать ссылки на радиостанцию и время звучания, вы собираетесь у микрофона возле компьютера и по очереди в прямом эфире. И все вместе смеетесь, и все вместе плачете, и все вместе вспоминаете старые добрые слова и хороших людей, которых уже нет с вами. Но вот эта интонация, ее не передать нигде. Я радио обожаю. Там не соврешь на самом деле. Ну, бывает, ты завираешь, да, но все-то понимают, что он искренне заблуждается по молодости лет. И Бог с ним врет, врет, в конце концов, однажды, может, умным станет, да. А вот эта интонация искренности, она подкупает, она завораживает. И я вам хочу сказать, что радио через интернет, мне кажется, во всероссийском обществе слепых сегодня будет самым популярным СМИ. Потому что для этого ничего не нужно, кроме как любить ближнего возле микрофона и дальнего, который слушает вас через океан, который был, жил в Копейске, уехал жить в Канаду. И он будет плакать, я вас уверяю, потому что мне звонят челябинские фотографы старенькие, которых я вот здесь вот выставлю. Они мне звонят 2 часа ночи, я такой ночью обреченный в трусах стою, а они там в Сан-Диего ревут. Чтоб я ревел в Сан-Диего на 75-м году жизни. Они ревут, и вам желаю реветь. Но одно маленькое но, везде хорошо, где нас нет. Я когда спросил, говорю, а сколько у вас пенсия-то? А он говорит, $700. А я так челюсть отвисла. Ну, я знаю, по американским меркам, но это как у нас 70 рублей. А я говорю, а как же вы живете-то? А он говорит, так у меня же здесь дочь. Ну, я у нее сторожу квартиру, ну, в общем, дочь подкармливает, а он за ее счет звонит мне в Челябинск, и вот я вот каждую ночь в трусах, ну, 2 часа раскачиваюсь, потому что ему надо поплакаться, а мне-то что, жалко, что ли? Ну, покачался 5 минут, да спать лег. Господи. Жена думает, что это мне любовница звонит, это однозначно. Потом, значит, она подходит мимо, якобы в туалет идет, она вот так чуть послушает, что там мужик плачется. В ориентации я заподозрен только в традиционной, она идет спокойно спать. Вот. Поэтому, ребят, девчата, как хотите, давайте вот эту идею будем держать в голове. Я думаю, что интернет-радио со временем объединит нас в таких гигантских пространств без границ, что мало не покажется. Вы можете общество слепых русскоязычных в Монреале там сделать своими побратимами, вот, и можете по радио с ними общаться. Речь пойдет только о том, чтобы, кстати, минимальных затрат там не надо, конечно, нужна звуковая плата дополнительно туда, микрофончик желательно бы получше и так далее, и так далее.
У нас есть, Павел Васильевич, радио ВОС, это федеральное радио, да, но вот радио федеральных округов, это в задумке.
Ну, давайте начнем с Челябинска, вот. Давайте с Уральского округа.
Я думаю, они ваши
давайте, решат. Если мы... Нет, так вы меня эксплуатируете, Копал Васильевич, инициатива наказуема, скажете вы кокетливо.
Давайте.
Давай, дорогой, начинай. Кто-то же должен начинать. Ну, а что ж, я...
Да, Павел Васильевич, а конкретные вопросы можно?
Да, конечно.
По чату, Павел Васильевич.
Так что, я еще, подождите, по чату немножечко. Ага, да, проскайте. Я сейчас закончу. Да, все. Я не буду отвлекаться, хотя меня нужно вовремя перебивать, это однозначно. Значит, что касается еще другого средства массовой информации, это скайп. Значит, вы ставите видеокамеру или не ставите, это не принципиально. Главное, наушники с этим, с микрофончиком одеваете, набираете, разговариваете бесплатно сколько хотите, но это все-таки не средство массовой информации. Это только способ передать ваши данные для того, чтобы в определенный час вас включили и послушали. Понимаете, только вот этот способ общения, это не средство массовой информации. Чат существует в режиме онлайн, то есть в режиме реального времени разговариваете, если можете по чату разговаривать, тоже, только для объявлений, чтобы сообщить, что на самом-то деле мы каждую субботу собираемся возле микрофончика и начинаем весело, весело обсуждать кое-что. Может быть, грустно вспоминать о самом хорошем. Вот. И все, по большому счету. Но это все в режиме реального времени. Но в принципе, вот то, что я хотел для вас открыть, то, что уже открыли многие, это все-таки интернет. Журналы выкладываете на страницу. На эту страницу нужно каждый день кого-то приглашать, то есть сообщать о существовании этой страницы. И когда человек зайдет, и ему это понравится, и он будет других приглашать, и этот принцип домино срабатывает с точки зрения психолога в течение года. В течение года каждый день будете обновлять, наберете гигантскую аудиторию. Если не будете, не наберете. Причем там есть еще такая форма, которая может дружить с вами, нажать. Предлагаю дружбу, вы отвечаете, согласен. А есть еще другая форма. Я подписываюсь на все сообщения, которые мне будут приходить с этой страницы. То есть на вас есть подписка. И как только появляется новый журнал, у этого человека появляется информация. К вам пришел журнал «К свету». Там появилась новая информация. И он смотрит, ему это интересно, неинтересно. Понятно? Поэтому вот я предлагаю оптимальный вариант с минимальными затратами материальными. Вот, пожалуй, все. Значит, что касается печатной прессы, она вся хороша, если написана от души. Я закончу только перед вопросами одной фразой. Великий драматург Мольер говорил, в журналистике все жанры хороши, кроме скучного. Если вам было скучно писать, я вас уверяю, вас будет скучно читать. И наоборот. Пишите как хотите, лишь бы это было искренне. Все это не обсуждается. А когда найдете человека, который начнет вас критиковать, молча отвернитесь или уши заткните, выслушайте и уйдите. Потому что эти люди – это вампиры, которым надо обязательно забрать у вас последние душевные силы, критикуя то или другое. Я абсолютно далек от всякой критики. Я только могу сказать, я вот это не понимаю, я вот это не принимаю, в этом не разбираюсь. Или на худой конец самое строгое, что я могу сказать. Когда вы пишете стихи, вы не в ту дверь постучались. Лучше читайте их. Это самое грубое, что я могу сказать студенту. Вы не в ту дверь постучались. Вот и все.
Для участников фестиваля была организована экскурсия в музей боевой техники под открытым небом в парке Победы. Ее провел Эдуард Соболев, председатель клуба «Танкоград».
Соболев Эдуард Алексеевич, почетный ветеран Челябинского тракторного завода, член Совета ветеранов ЧТЗ района, города, ну и председатель клуба «Танкоград». Сегодня мы с вами присутствуем на выставке военной техники в парке Победы, на которой представлены три рода войск. Это артиллерия, которая называлась «Богом войны», это бронетанковые войска, ну и мотопехота. Вот и начинается наша выставка как раз с артиллерии. Буквально за один день до начала Великой Отечественной войны была утверждена правительством. Решение утверждено было о том, чтобы поставить на серийное производство реактивную установку МС-13. Провели ее испытания, значит, показала великолепные результаты. Ну и было принято решение. Это было 21 июня 1941 года, буквально за несколько часов до начала Великой Отечественной войны. Ну и, естественно, в срочном порядке в Москве началось формирование первой роты, значит, батареи, вернее, вот как раз вот этой МС-13, состоящей из 7 таких вот установок. И уже в июле месяце на Орше она показала себя великолепно. Туда была переброшена на Дон. Значит, немцы не ожидали. Это крупная железнодорожная станция, где скопилось очень много эшелонов с бронетехникой, с воинскими частями различными. И когда обрушил вот это 7 наших «Катюш», обрушила залп свой на эту станцию, это было что-то ужасное. Все горело, все взрывалось, немцы бегали взад-вперед, понять не могут, что это такое. Для них это было ужас. Значит, вот впервые так она себя показала. Ну, а потом эта батарея во главе с капитаном Флёровым участвовала во многих других действиях. Ну, естественно, вот Курская дуга, Огненная дуга. Наверное, вы помните кинофильм, когда после нашей артподготовки, а буквально всегда артиллерия начинала артподготовку перед любой операцией. Любая операция начиналась с артподготовки. Значит, и когда они ударили по скоплениям немецких войск, по бронетанковым частям, значит, настолько они им нанесли мощный урон, что генерал застрелился. Он понял, что все, провалилась операция. А они нам готовили как раз на Курской дуге ответ за поражение под Сталинградом. Потому что настолько пал моральный дух немецкой армии, они уже поняли, что уже войну не выиграют.
Первый фестивальный день завершился в гостинице. Встречи, как говорится, без галстуков. Она прошла в форме конкурсно-игровой программы «Супер-журналист».